Социум. Смотрим на общество глазами социологов.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Социум», ее ведущий Олег Лысенко. И сегодня, в преддверии Дня защитника Отечества, мы говорим на тему, которая, безусловно, имеет самое прямое отношение к этой самой защите. Сегодня мы говорим о защите прав ребенка. Может быть, такой поворот несколько неожиданен, но, тем не менее, на мой взгляд, он вполне имеет право на существование. Для того, чтобы поговорить на эту тему, мы сегодня пригласили в нашу студию Андрея Борисовича Суслова, профессора, доктора исторических наук, заведующего кафедрой новой и новейшей истории России Пермского педагогического университета, а также руководителя, автора одного из проектов, который непосредственно связан с этими самыми защитой, с этой самой защитой прав. Добрый вечер, Андрей Борисович.
Добрый вечер.
Ну, давайте начнем. Расскажите, вот проект, который вы, скажем так, осуществили, может, продолжаете осуществлять, связанный с правами, в чем он заключается?
В данном случае я участвовал и руководил этим проектом не как сотрудник педагогического университета, а как руководитель Центра гражданского образования и прав человека, то есть общественной организации. Сам этот мониторинг проводится нами уже в третий раз. Последний раз мы его проводили 10 лет назад. И тем более у нас есть возможность сравнивать ситуацию. В этом мониторинге мы постарались определить то, как обстоят дела с обеспечением прав человека в школах Пермского края. Естественно, мы обращали внимание на то, что обычно ведомства не проверяют. То есть у ведомств свои инструменты замеров, свои оценки. Мы здесь не дублируем работу контрольных органов, которые проверяют образование. Мы посмотрели на некоторые особые черты развития образования, ну, в частности, как дела обстоит школа, допустим, как реализуется право на образование в аспекте его доступности, как реализуется право на информацию в школах, как реализуется право на неприкосновенность частной жизни, как обеспечивается свобода от унижения человеческого достоинства и так далее. Вот подобные вещи мы попытались замерить. Кроме того, для нас была важна общая ситуация в школе, которая создает те условия, которые позволяют существовать атмосфере, в которой соблюдаются права человека. Еще раз подчеркну, что никакие ведомственные проверки вот таких вещей не замеряют. И, естественно, школы по этому поводу не отчитываются. Сразу скажу, что то, что мы называем нарушениями прав человека, ну, не только мы, и в международных документах это может определяться, в большинстве случаев никак не может квалифицироваться как преступление. То есть, это несколько иная сфера. Если встречаются исключения, ну, действительно, с этими исключениями и должны разбираться правоохранительные органы, и мы в данную сферу тоже не собираемся и не собирались вмешиваться. Естественно, если бы нам стали известны факты, которые были с такими проступками связаны, мы бы, естественно, не могли мимо этого пройти, но, слава богу, такого не случалось. Да? С точки зрения того, как это можно характеризовать по поводу точности, думаю, что назвать это именно репрезентативным социологическим исследованием нельзя. Да? То есть, здесь использовались те методы, которые социологи называют качественными. И, кроме того, мы брали небольшую выборку из школ. Думаю, что в данном случае увеличение этой выборки не сильно поменяло бы общую картину. То есть, для нас было важнее представить какой-то пример, показать, скажем, какие-то характерные черты ситуации.
Скажите, а все-таки вот сколько школ замерялось, как они отбирались? И кого там опрашивали? Значит, там, один класс, одного ученика, там, 10 учеников. Ну, то есть, вот сам по себе дизайн выборки, как он осуществлялся?
Ну, я с другой стороны не скажу, что тут наукой не пахнет. Дело в том, что мы, естественно, задумывались действительно о каких-то более или менее объективных показателях и разумных инструментах. И нам в этом помогала лаборатория социологических исследований Пермского государственного университета, которая сейчас научно-исследовательский. То есть, профессиональные социологи, естественно, работали с этими инструментами. И, в общем-то, нельзя сказать, что тут абсолютная вещь дилетантская. Нет. Как определяюсь? Да, всего было взято 14 школ края, то есть, это школы Перми, некоторых городов, сельской местности. То есть, основной был смысл, чтобы это были разнообразные школы с точки зрения географии, с точки зрения того, как они позиционируются в образовательном пространстве. То есть, это школы, которые называют там иногда элитными, типа гимназии, лицеев. И это то, что называют простыми, обычными школами. То есть, мы постарались сделать так, чтобы более или менее была уравновешена эта выборка. Конечно, вот если...
Извините, случайным образом отобрали?
В известном смысле случайным, да. Да. Хорошо. При этом сразу скажу, что Министерство образования Пермского края нам помогало в том, чтобы мы могли зайти в школы. То есть, был обеспечен вход, но мы изначально договаривались с министерством, что будет дана рекомендация руководителям, чтобы мы могли там работать. Однако, мы не сообщаем никому, в каких именно школах мы бывали, в том числе министерству не сообщаем, и не сообщаем, естественно, имен наших респондентов. Конечно. А мы по ходу этого мониторинга беседовали с руководителями образовательных учреждений, проводили анкетирование учащихся и педагогов. Примерно получается человек по 20-30 учащихся и педагогов, каждой школы учащихся старшеклассников. Сразу скажу, что...
10-11.
Да, это 9, чаще всего это 10-11, а больше 10, конечно. Вот. Поэтому общая картина складывалась из нескольких элементов. Это вот опросы учащихся педагогов, это экспертное интервью с руководителями, это фокус-группы с родителями и, опять же, с педагогами. Да, вот такой основной инструментарий.
Понятно. Вот этот круг источников, понятно.
И наблюдение. И наблюдение в самой школе, что иногда позволяет просто увидеть, как устроена среда, и сделать выводы о том, как соблюдаются или не соблюдаются те или иные права человека.
Ага, вполне справедливый подход, на мой взгляд, да? Отлично. А вот такой вопрос. Я, поскольку тоже имел, удовольствие когда-то работать в школе, школах как социолог, проводить опросы, я зачастую, конечно, сталкивался с разными ситуациями, когда учителя, руководство школ, ну, все равно подозрительно относятся к тому, что к ним зашли и к их детям пытаются подойти. Со стороны учителей администрации школ были попытки присутствовать при опросе. Мне в одной школе помнится один уважаемый директор, заслуженный учитель, долго объяснял, что даже в кабинете полиции, еще милиции, несовершеннолетних допрашивают в присутствии взрослых. Я говорю, так это же не допрос.
Вот в этом-то вся разница. Если это допрос, это просто как раз то, что должно обеспечивать права ребенка, наличие законного представителя ребенка.
Вот. Были попытки со стороны руководителей?
Конечно. Старались договариваться.
Насколько это серьезно повлияло? Удалось отстоять?
Я думаю, что это
позицию объективности.
Это особо в нашем случае не думаю, что было какое-то влияние, которое могло серьезно сдвинуть.
Понятно. Хорошо, давайте тогда переступим непосредственно к анализу результатов, которые вы получили в результате этого мониторинга 2014 года. Итак, из чего состоит этот анализ? Из чего состоит, какие пункты мониторинга? Что замерялось и какие результаты мы получили?
Я уже обозначил, что это были те отдельные права человека, которые, обычно не отслеживают ведомства, что не является специфической стороной анализа для ведомств. То есть, это может быть право на информацию, право на, скажем, некий аналог справедливого суда, справедливого разрешения конфликтов. Это может быть свобода от унижения человеческого достоинства, свобода выражения своего мнения. Некоторые аспекты прав учителей, кстати говоря. То есть, такой спектр.
Андрей Борисович, вы зря так скороговоркой это проговорили, потому что на самом деле этот список прав учащихся, которые рискуют быть нарушенными, или которые наиболее часто подвергаются, или вообще какие права есть у ребенка, мне кажется, что это неочевидная вещь для большинства наших слушателей. Честно говоря, я бы сходу не перечислил. Поэтому, может быть, все-таки этот список основных прав имеет смысл четко обозначить?
Я, может быть, с вашего позволения, чуть-чуть интерпретирую.
Конечно.
Я расскажу о том, каким итогом прошли по каждой из позиции.
Оттуда и поймем.
Сначала я хочу общую рамку сравнительную задать. Я скажу, что с неким даже удовлетворением можно констатировать, что за 10 лет ситуация в целом немножко, но изменилась в лучшую сторону. То есть, с точки зрения массовости и, грубости нарушений, все-таки можно сказать, что не столь грубые и не столь массовые. Хотя, в принципе, проблема, конечно, остается.
Так это вот.
И это уже хорошо.
Секундочку, немного улучшилась такая относительная оценка. Улучшилась от 1% до 5 или улучшилась от 95 до 98, да? В целом-то.
Значит, по каждому праву ситуация может быть разное. Я могу, в принципе, по ходу дела об этом сказать.
Да?
То, что касается...
Комментирую, Андрей Борисович листает сейчас брошюру с результатами мониторинга.
То, что касается ситуации со знаниями прав человека, можно сказать, что знание своих прав несколько увеличилась как среди учащихся, так и среди педагогов. Ну, может быть, это не столь большая доля, но вот по сравнению получается 10-15%, да, подвижка. Да?
То есть, сколько всего на 2014 год, сколько учеников, допустим, педагогов знает о своих правах?
Знание о том, что правах, ну, допустим, пожалуйста, в 2004...
Микрофон, пожалуйста.
2004 год, допустим, 19%, 2014 год 30%.
Ну, вот, 30% знают? Ну,
заявляют, что они хорошо знают свои права. Самозаявление тоже важно. Мы дальше еще отслеживали степень знакомства с теми или иными правами.
Ну, проверяли.
Более или менее это корреспондирует. Для меня... Важно еще тот аспект отметить, что точно так же, как и в более ранних наших мониторингах, очень четко мы фиксируем то, что люди знают о своих обязанностях значительно лучше, чем о своих правах. И это, очевидно, противоречит распространенному стереотипу, что права-то знают, а обязанности забывают. Все наоборот. Люди и учащиеся, и их родители, и педагоги, они всегда лучше знают свои права. Это подтверждается и заявлениями.
Свои обязанности.
Извиняюсь, знают свои обязанности, чем свои права. Угу. Это подтверждается их субъективными заявлениями. И это подтверждается тем, что они лучше могут конкретизировать свои обязанности, чем свои права. То есть, конкретно назвать свои обязанности человек обычно может лучше, чем конкретно назвать, какие у него права. И вот, как скажем, это точно видно, когда мы получаем вот эту всю картину ответов.
То есть позиция подданного продолжает преобладать над позицией гражданина.
Поэтому, вот, мне кажется, надо как-то поменьше спекулировать на том, что надо больше знакомиться с обязанностями. Более того, в наших беседах с педагогами некоторые из них даже фиксируют для себя такую проблему. Вот один из них говорит, что мы больше говорим о обязанностях, все толдычим об обязанностях, а о правах-то мы на самом деле не говорим. Вот, угу. Если сконцентрироваться каждому, кто ну, как-то вхож в школу, хоть учащемуся, угу. хоть родителю, о чем больше говорят, ну, конечно, это об обязанностях в реальности происходит разговоров-то больше.
Я свои 5 копеек вставлю. Однажды с учениками одного учебного заведения, лицея, то есть где учащиеся пришли в 10 класс из разных школ, ну, в качестве такого учебного исследования, в рамках пропедевтики социологии, мы взяли и проанализировали дневники, принесенные из разных школ. Дневников было много. Записи учителей в дневниках. О чем пишут учителя? Выяснилось, что подавляющее большинство записей – это ругательные записи. Не сделал, не пришел, не принес и так далее. Значит, порядка, я сейчас могу так немножко ошибаться, цифра, да, порядка, там, скажем, 45%, да, там процентов там 20 – это повелительные записи. Принеси, сделай и так далее. Какой-то процент нейтральный, и только 7% позитивных. Молодец, там, поздравляю с праздником, такие надписи, да, что, в общем, тоже на самом деле визуально отражается вот эта установка учителей, что в первую очередь надо ученика дисциплинировать, нормализировать, привести к порядку.
Угу. А вот продолжая разговор о вот такой информированности о правах человека, мы обращаем внимание на то, откуда черпают информацию о правах человека учащиеся, старшеклассники, и выясняем то, что пока еще школа выигрывает конкуренцию с другими источниками, даже с интернетом, из которого стали, конечно, за последние 10 лет брать больше. Ну, кроме того, от знакомых получают информацию, от родителей и так далее. Но в первую очередь о правах человека, тем не менее, знакомят учителя. Но учителя – обществоведы, как правило. И в результате часто получается такая коллизия. Старшеклассники в целом, в среднем, лучше информированы о правах человека, чем в среднем педагоги. Потому что учителя обществоведы, конечно, они выше стоят здесь, и они знакомят с правами старшеклассников, а других-то учителей кто с этим познакомил? В тех учебных заведениях, которые они заканчивали раньше, этого им не говорили. Более того, как преподаватель педагогического университета могу сказать, что и сейчас по существу с правами ребенка, с правами человека педагогов почти не знакомят. И они выпускаются из стен университета мало подготовлены для выполнения именно этих обязанностей. А те, кто раньше были подготовлены, они тоже.
Соблюдать.
И происходит такая вещь. Вот один из наших респондентов, учитель, говорит: почему-то предполагается, что учитель изначально знаком с правами человека, а специально для нас эту информацию никто не доводит и не доносит. Если что-то находим сами, то знаем. И причем некоторые директора, они примерно той же позиции придерживаются. Вот один директор утверждает: учеб таких, то есть по правам человека, у нас нет. Но я думаю, что каждый знает и представляет, чего нельзя делать и сам. А на самом-то деле сами часто могут не все представлять, к большому сожалению. И выходит, когда старшеклассник говорит, вполне обоснованно даже о своих правах, педагог начинает возмущаться, вот они качают права. И это есть проблема вот такого столкновения. Поэтому, конечно, с этой точки зрения дорабатывать, безусловно, необходимо. И, конечно, необходимо, и чтобы было соответствующее обучение. Некоторые педагоги, некоторые директора это признают, и это, естественно, вещь положительная.
Вот насколько часто педагоги и директора школ это все-таки признают? Есть цифры? Если цифр нет, то
видите, по субъективному ощущению. У нас не было, ну, нельзя сказать, что если мы побеседовали там с 13 директорами, из них там, может быть, человека 3, это четко признают и четко показывают картину, как они делают в своих школах ту атмосферу, которая позволяет обеспечивать права человека, мы не можем сказать, что именно доля будет такой же. Мы можем сказать, что это есть.
Но не преобладающий.
Да.
А опять же, по субъективным ощущениям, понимая, что выборка не позволяет сделать там абсолютно корректных, но все-таки вот представление. Вот эти директора и педагоги, осознающие, что у ребенка есть права, что с ними надо познакомить самих педагогов, что с этой проблемой надо работать, они часто все-таки все чаще встречаются где? В элитных, престижных школах или в простых, там, сельских?
Впечатление, что абсолютно по-разному. И есть и в простых городских, и в элитных, и в сельских. То есть, вот здесь, мне кажется, вот типа учреждения не так сильно зависит, больше от самого педагога.
То есть гарантии, что ежели ты отдал своего ребенка в дорогую престижную школу, и там с его правами все будет в порядке, нет никаких?
В этом отношении, я думаю, что процессы не связаны.
Я бы, может быть, даже сказал, что иногда это создает дополнительные сложности, зная, что, в общем, в престижных элитных школах, не во всех, конечно, но зачастую давление на учеников еще сильнее. В смысле соблюдения. Андрей Борисович, нам сейчас не нужно прерваться на федеральные новости на несколько минут. Уважаемые радиослушатели, оставайтесь с нами. Как всегда, самое интересное впереди.
Социум. Смотрим на общество глазами социологов.
Еще раз добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Напоминаю, что сегодня в преддверии Дня защитника Отечества мы говорим о теме защиты, но в ее специфическом таком разрезе – защиты прав ребенка в школах. Напоминаю, что сегодня у нас в студии Андрей Борисович Суслов, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой педагогического университета, из педагогического университета. Но сегодня он здесь представляет результаты мониторинга соблюдение прав ребенка в школах Пермского края. Итак, до перерыва мы с вами поговорили, каковы параметры мониторинга, что замерялось, как замерялось и так далее. Пришло время перейти к изложению основных выводов этого мониторинга. Андрей Борисович.
Ну, с вашего позволения, пробегусь по некоторым конкретным правам, о которых мы можем судить по результатам нашего анализа. Вот что вызывает наибольшую обеспокоенность в первую очередь? Вот, знаете, пункт вот номер один, где есть, на наш взгляд, наибольшая опасность, это такая, скажем, небольшая грань права на безопасные условия образования, касающиеся отсутствия в школах медика в течение полного рабочего дня. То есть медик в школах, как правило, присутствует только часть рабочего дня, то есть остальную часть он не присутствует.
А в
это время может, собственно, произойти что угодно. Эта проблема возникает не от, как скажем, какого-то злого умысла там, директора или органов управления образования, а это проблема системная. Об этой системной проблеме, собственно, мы уже несколько раз говорили на презентациях своего мониторинга. В том числе об этом разговор был на коллегии Министерства образования Пермского края в этом месяце, то есть недавно. Эту проблему понимают все.
В чем проблема? Почему нет?
Поскольку два аспекта. Сократились должные ставки, раз. И, собственно, врачей нет, которые могут вот заняться этим делом. Да? Это проблема системная. Они знают, в том числе органы управления образованием и министр образования, в том числе, все говорят, что да, мы эту проблему должны решать, будем решать.
Но ставку-то должен кто-то директор дать.
Это проблема, в первую очередь, федерального уровня. Вот в чем беда. То есть, вот на месте ее вот решить так просто невозможно. Какие-то паллиативные меры, которые предпринимаются в школе, конечно, ее не решают в целом. Но я в данном случае хотел просто обозначить то, что вот это может привести к тому, что может быть несчастный случай там, и так далее. Нам этого все-таки не нужно. Да? Реагировать после того, как что-то случилось, как у нас это бывает часто, я думаю, что вот до этого нам доводить ситуацию, конечно, не надо. Да? Потом, то, что касается наиболее болезненных вещей, это то, что связано с правом на уважение человеческого достоинства. Ага. В первую очередь об этом идет речь. Надо сказать, что здесь две проблемы. Физическое насилие и психическое насилие. Да? Ага. Так вот, могу сказать, что по сравнению с ситуацией 10 лет назад, случаи физического насилия, хотя они и тогда были единичные, они фиксируются детьми реже, и случаи психического насилия также фиксируются значительно реже, примерно на четверть.
Да? И какой процент сейчас опрошенных говорят о том, что они сталкиваются?
Вот я бы даже сказал так. Вот те, кто сталкивается постоянно или часто, так, мы можем говорить, что для... Я буду грубо говорить, не называя там как конкретных процентов. Да, вот 2004 год – это примерно третья часть учащихся. 2014 год – это приблизительно четверть учащихся, кто когда-либо сталкивался постоянно, часто или редко.
Это да? С физическим насилием?
С психическим. Психическим. Физическое насилие – это вообще единичные случаи. Более того, и отношение к физическому насилию, оно явно изменилось в обществе в сторону вот более четкой идентификации и борьбы с этими случаями. Бывают, конечно, отдельные прецеденты, но нельзя сказать, что ну, вообще вот абсолютно системная
вещь. Ну, все-таки гуманизируется
общество. Ну, да. Так вот, то, что психического насилия стало меньше, это, наверное, так и есть. И в общем отношении учителей мы чувствуем по интервью, это тоже изменилось. Ведь говорят педагоги и о своих коллегах тоже, что во всяком случае уже понятнее для большинства, что кричать на учащихся, это во всяком случае нарушение, хотя это бывает, да, что, скажем, давать те задания, которые заведомо невыполнимы с точки зрения каких-либо особенностей учащихся, это тоже психическое насилие. Да? Принуждать, используя там психологические средства, тоже и так далее. Вот и понимание больше, и все-таки само отношение, оно меньше используется. Да и, знаете, и учащиеся родители, раз они лучше идентифицируют такие случаи, они, естественно, реагируют, и это тоже
сдерживающий
это фактор. Тоже сдерживающий фактор, хотя, конечно, встречается и некоторая неудовлетворенность учителей. Вот в интервью, допустим, фиксирует один из руководителей школы, что раньше-то вот, учителя, они... видели общую картинку, что можно там такие методы использовать, унизить учащегося и через это добиться там выполнения каких-то дисциплинарных требований. А сейчас не прикрикни, сразу же будут наказания. И соответственно...
Не, наказание форм, как минимум.
Ну, и имеется в виду, что это могут быть разные для педагога взыскания там, и прочее. Да? Будут, по всякому случае, разговоры какие-то, поэтому есть ситуация определенного дискомфорта от того, что так изменилось. Раньше было можно, а сейчас, получается, нельзя. Но так или иначе, в целом ситуация движется в сторону понимания, что это в целом для педагогического процесса вещи недопустимо, и, соответственно, сокращение... Вот...
Грань тонкая между прикрикнуть да, и, скажем так, указать твердым голосом.
Грань тонкая, да.
Ну, ладно, это мы там обсудим в конце передачи. Дай бог, у нас на это останется время. Так, давайте дальше. Следующие итоги.
То, что... Свобода выражения мнения. Для учащихся старших классов вещь очень важная. И не случайно постоянно учащиеся старших классов фиксируют значимость для них именно этой свободы фактически на втором месте после права на образование. Все, в принципе, понимаемо. В этом возрасте мы имеем дело с формирующейся личностью, а иногда даже с сформировавшейся. И для такой личности очень важно, как будут относиться другие, и в том числе педагоги, к их мнению. И болезненно, естественно, на реакцию. Умаление этой свободы будут реагировать. И в целом могу сказать, что в данном случае картинка почти не изменилась. То есть, как было это вот, с точки зрения фиксации самими старшеклассниками, так и сейчас. В целом-то может выглядеть более или менее удовлетворительно, что, допустим, две трети учащихся, я очень грубо округляю, да, они фиксируют, что в их школах можно свободно выражать свое мнение, да? Но у меня есть в данном случае большое сомнение в точности их идентификации проблемы. Но даже если это оставить за скобками, остается еще другая треть, которая либо считает, что только с отдельными учителями можно высказывать свое мнение, либо вообще нет смысла это делать, либо боятся. То есть, ну, если третья часть фиксирует неблагополучие, это в любом случае вещь, на мой взгляд, достаточно серьезная.
Да, и дальше... О какой свободе личности и субъект-субъектном воспитании мы говорим.
Безусловно. Могу сказать, что есть позитивные подвижки с точки зрения обеспечения права на неприкосновенность частной жизни. Особенно это касается тех сфер, которые вот, как первое, да, связаны с некой институциональной средой. Да? То есть, допустим, это оборудование туалетных комнат не только с точки зрения там, ремонта и комфорта, а с точки зрения там, наличия перегородок, закрывающихся дверей там, и так далее. С этим стало лучше. Не думаю, не только потому, что появилось в школе больше средств, но и пришло, мне кажется, все-таки определенное понимание, как лучше устраивать эти места. С точки зрения конструкции раздевалок уже вот, точно разделяется как минимум по секциям. Больше появилось школ, где есть индивидуальные шкафчики для вещей. Там, ну, вот в этом смысле лучше. Второе. Это то, что касается персональных данных. Думаю, здесь отчасти сыграло... То, что сейчас появляется ряд законодательных ограничений, но не только. Ну, и понимание, думаю, тоже стало больше. Нынче мы уже не зафиксировали случаев присутствия в открытых для посторонних источников это журнал, допустим, классный, да? Сведений о медицинских диагнозах. У учащихся раньше это в открытой форме это достаточно часто было. С полных сведений о допустим, о родителях или опекунах. То есть, вот уже вот как-то это все-таки понимание приходит. Да? Однако остается как проблема то, что учителя комментируют обстоятельства частной жизни учащихся. Просто могут... Чаще всего это касается отношений между мальчиками и девочками. И вот публичные комментарии, они продолжают оставаться как проблема в нашей школьной жизни. Угу. А что еще?
Вот... Скажите, вот пока дальше. А как вообще вот эти вот индикаторы соблюдения прав подбирались? Вот, честно говоря, для меня туалеты были полной неожиданностью с точки зрения соблюдения вот
там... Ну, как? Вот
право там
чего здесь личное... можно... Какое-то... Чего можно исходить? Личное собственно, право. По большому счету... Первое знакомство человека с его вот, присущими ему правами, наверное, происходит именно с неприкосновенностью частной жизни. И ребенок осознает, что у него есть что-то, во-первых, свое, допустим, своя игрушка, и есть свое приватное пространство, в которое никто не будет вмешиваться.
Ну, да? Все отлично.
Если у
это,
человека...
это дома.
А,
но, в портфеле,
но ведь
в кармане.
Приватное пространство, оно должно быть и в других местах, в том числе... Если это туалет, пардон, но когда будут вот, там 10 дырок в полу без всяких перегородок,
нет, но нет, это вы уже... Вы мне это не объясняете. Это мне человеку, прошедшему советскую Красную Армию, это объяснять не надо. Вы мне другое скажите. Как вы индикаторы? То есть, вот по каким индикаторам вот вы выходите в школу, да, и вы замеряете, откуда вы их взяли? Сами придумали? Сами разработали? Нет, или все-таки какие-то
тут есть, понимаете,
предшественники, что-то, рекомендации?
Что-то приходит в голову самим. То что-то приходит от того, что есть, ну, скажем, определенные дискуссии в правозащитном сообществе. То есть, в чем может проявляться нарушение, например, права на частную жизнь. Когда мы в первый раз прошлись вот с таким мониторингом по школам, это было в 2003 году, и посмотрели, то в ряде школ мы вот как раз увидели и ряд дырок в полу, и там отсутствие перегородок. И это самое интересное. Это вызвало, я бы сказал, что возмущение со стороны тогдашнего руководителя департамента образования области, что, дескать, вот вы туалетную тему поднимаете. Но если в данном случае руководители школы не чувствуют, что вот здесь должно быть приватное пространство, это очевидный индикатор, что они не понимают, что здесь есть место для частной жизни. И даже слабое материальное обеспечение школ не оправдание для этого. Угу. Построить фанерную перегородку не стоило больших денег. Разруха в головах.
Короткий вопрос и короткий ответ, чтобы дальше до основного все-таки дойти. А вот детям, когда вы их спрашивали про это право, вы им поясняли про туалет?
А мы у детей не спрашивали.
Нет, это... вы же спрашивали. Вот,
про туалеты не спрашивали.
Права? И не про туалеты. Вот, права соблюдаются.
У детей, детям, естественно,
они
задавались другого типа вопросы. То, что касается институциональных условий, это наблюдатели глазками смотрели. А детям могут быть задан вопрос.
Спасибо.
Бывает ли так?
Я ценю ваше время, мне очень хочется услышать все данные. Извините, пожалуйста, что прерываю. Главное успеть.
И еще на что обратил бы внимание, это такое право, как право на участие в управлении школой. Uh-huh. Вот эта вещь значимая. Если человек в подростковом возрасте...
фиксируется. Это не, скажем так, не на волю школы отдается. Это право, которое зафиксировано в Российской Федерации за ребенком. Право на участие в самоуправлении.
Значит,
или нет?
То, что касается закрепления прав в каких-то нормативных актах, это как бы одна особая сфера. Но если посмотреть в теорию прав человека, в политические права неизменно входит право на участие в управлении государством. Но это будет для совершеннолетнего гражданина. Да? То есть человек в данном случае получает свою свободу распоряжения собой как существо политическое. Да? Угу. То есть, если человек только в роли подданного и никак не участвует в тем, как в том, как будет отправляться управление обществом, в котором он живет, в этом будет ущемление его достоинства. Тоже можно перенести на другие институты, если спуститься, как, скажем, уровнем, ну, скажем, на два порядка ниже, ну, допустим, в школу. Если человек только субъект, которым как-то все управляют и никак не участвует в управлении тем, что происходит, значит, он, в общем-то, пешка. А он должен быть активным участником.
То есть, сконструировано вот, по аналогии с конституционными правами.
Безусловно.
Хорошо. Да? И как быть с этим?
И если это не опыт участия в управлении как бы, обществом, социумом школьным не будет приобретен, то есть большое сомнение, что это, дальше этот гражданин будет сознательно участвовать в управлении делами государства в целом.
Понятно. Каковы результаты?
То, что касается результатов, я бы не сказал, что ситуация сильно изменилась по сравнению с тем, что было 10 лет назад. То есть, с точки зрения формальной, может выглядеть все замечательно. То есть, существуют разные органы соуправления и самоуправления в школах. Я думаю, мы сейчас не найдем школы, где есть старшие классы и где нет органов ученического самоуправления. Но весь вопрос в том, насколько они реально работают, а не имитационно.
Ну, на мой взгляд,
насколько они серьезные вопросы решают, да. А не только там вопрос, как организовать дискотеку.
Да, да. И учредить дежурство.
Да. И вот здесь, соответственно, как раз есть проблема восприятия педагогами субъектности детей, как тех, кто будет участвовать в этом управлении. Надо сказать, что есть школы, где все-таки учащиеся реально включаются в эти процессы, решают более-менее серьезные вопросы. И они тогда чувствуют себя полноправными как бы, вот, членами школьного сообщества.
Цифру скажите.
Цифры здесь нет. Это ясно, она не может здесь быть. Понятно. Точно.
Хорошо. Есть еще какие-то вот права, которые вы замерялись? Которые вы замеряли?
Извините. Ну, я, конечно, вынужден был о некоторых вещах не говорить. Ну, допустим, то, что касается права на образование с точки зрения доступности. То, что касается свободы от дискриминации, например.
Вот и с цифрами. Право на образование, доступность образования. Сколько человек считает, что это право соблюдено, а сколько нет?
Боюсь, сейчас я быстро не найду.
Порядок.
Мы даже вот здесь вот этот вопрос не задавали, потому что он не будет взят за счет ответов. То есть, это ведь проблема с доступностью. Мы видим, с одной стороны, ситуация стала явно лучше, ну, допустим, в том, что могут посещать школы, например, на селе, на наш взгляд, здесь с появлением там автобусов школьных и так далее, это улучшается. Да? Но есть ситуации, когда учащегося удаляют занятия или не допускают до занятий. Этого, может быть, и стало меньше, да? Но, тем не менее, это остается. По разным случаям могут это сделать педагоги. То есть, проблема, не скажу, что она такая уж совсем-совсем острая, но она есть.
Она есть. Понятно. Вот. Ну вот, наша передача уже подходит к концу. К сожалению, может быть, мы многого и не успели, а очень бы хотелось бы порефлексировать на эту тему. Ну, дай бог, у нас еще будет повод как-нибудь обсудить и результаты мониторинга и так далее. Вот напоследок, тем людям, которые заинтересовались этими данными, это могут быть исследователи, это могут быть, между прочим, родители, да, это могут быть сами педагоги, обществоведы. Скажите, эти данные где-то есть в открытом доступе, в свободном доступе?
Значит, эти данные можно взять на сайте Центра гражданского образования и прав человека. По поиску легко сайт найти. Угу. Также Министерство образования обещало на своем сайте отчет о мониторинге опубликовать. Кроме того, у нас по мотивам, так сказать, мониторинга был сделан фильм компании «Уралинформ ТВ», который называется «Учащийся имеет право», можно с нашего сайта зайти, но он выложен на YouTube. Помимо этого, мы ведем специальные блоги «Права студента» и «Права школьников». И, соответственно, можно через эти блоги не только просто посмотреть информацию, блоги, да, Центра гражданского образования, можно и задать какие-то вопросы, то есть вступить в коммуникацию. То есть, для педагогов наш сайт дает достаточно много информации по тому, как действовать.
Ну что ж, спасибо большое вам за очень интересную информацию. Спасибо, что пришли на нашу передачу. Надеюсь, вы сможете и дальше продолжать эту деятельность, как минимум полезную, как максимум любопытную, дающую массу поводов задуматься не только о школе, учениках, но и в целом о нашем обществе. Напоминаю, что сегодня спасибо. В гостях у нас был Андрей Борисович Суслов, доктор исторических наук, профессор, завкафедрой, а также руководитель проекта мониторинга соблюдения прав учащихся в школах Пермского края. Большое спасибо, Андрей Борисович. До свидания.